Часть четвертая. Большой нечет. Изгибом клинка, полыхая в ночи, затравленный месяц кричит. Во тьме ни звезды, и в домах ни свечи, и в скважины вбиты ключи. В домах ни свечи, и в душе ни луча. И сердце забыло науку прощать, и врезано в руку ножом палача браслетов последних печать. Пятиструнный лей звенел под опытными пальцами, и спустившийся вечер присел рядом, рядом с сухопарым костистым мужчиной, привалившимся к массивному валуну и блаженно мотающим головой в такт нервным ударом. Левая рука легко скользила по изношенному, некогда лакированному грифу, и ветер тоже качнул встрепанной листвой, спугивая примолкших птиц. Не звучали здесь чужие песни ни теперь, ни ранее, когда он, ветер, был еще юным и теплым, совсем-совсем теплым. А люди? Люди, пожалуй, были такими же, только песен не пели люди. Молчали, хмурились. Не такое тут место. «Кончай ныть, Гро!» — громко бросил кучерявый молодчик, обладатель невероятно пышных рукавов и невероятно жиденьких усиков. «Видишь, дамы наши раскисли, сейчас растекутся по лежбищу, и не с кем будет мне завести незамысловатую беседу». «Пусть поет», — вступилась за безразличного Гро, одна из упомянутых дам, принявших реплику кучерявого близко к сердцу, что весьма затруднялось чрезмерным вздутием ее провинциального бюста. «У местных через три слова похабщина, а тут городское, неоплеванное, так что, слюнь, жуй да помалкивай, а то я тебе дам больше, чем мечтал ты в сопливом детстве». Ее тощая подружка, проигрывавшая защитнице и в комплекции, и в красноречии, ограничилась запусканием в перепуганного слюня кривой обглоданной кости из слезящегося окорока. Кость описала широкую дугу, и вечер еле успел увернуться. «Пой, парень, пой!» — шептал вечер, и изрезанные пальцы вновь тронули дрожащие струны. «Забывшие меру добра или зла, мы больше не пишем баллад, покрыло и души, и мозг, и тела костров отгоревших зола. В золе ни угля и в душе ни луча, и сердце забыло науку прощать. И совесть шипит на углях, как моча, струясь между крыльев плаща. «А я-то думала», — скривилась толстуха, — «надеялась, мол, мальчики из города, не эти козапасы задрипанные, так нет же и тут не без ругани». И слезы, большие коровьи слезы пропахали ее оттопыренные щеки. Деликатный слюнь бросился утешать чувствительную даму и, вероятно, преуспел бы в этом, но споткнулся о молчавшего до сих пор лохматого продубленного хмыря, валявшегося в траве и истинно хмыриным упорством добивавшегося взаимности от давно опустевшей пузатой бутылки. Посуда возмущенно зазвенела на камнях, орущий слюнь воткнулся носом в предмет своих вожделений, ободрав рожу о самодельную пряжку широкого пояса или узкой юбки, это как ему кучерявому слюню больше нравится. Под аккомпанемент бесстрастного лея и вялые проклятия недвижного хмыря, потерявшего цель в жизни. «Ненормальные», — подытожила любительница окорока. «Я ж тебе говорила, Нола, разве приличные мальчики полезут в сай, в дерьме окаменевшем копаться? Это только идиот Су туда лазит. Так с него взятки гладкие, у него в башке вороны накаркали. А ты туда же. Пошли, пошли, мол, в чужой руке всегда толще». Малость проветрившийся хмырь, правда, самую малость, неожиданно сел. Заношенная, обтерханная хламида распахнулась на узкой безволосой груди, и толстуха качнулась вперед, окончательно придавив счастливо сопящего слюня. «Удав», — по слогам прочитала она открывшуюся татуировку. «Валеный». «Вяленый», — поправил ее хмырь, протягивая куриную трехпалую лапу. «Очень приятно». Слюнь выкарабкался из-под завала, и усики его подпрыгивали от удовольствия. «Ты, удав девочек, не пугай, а то от имени твоего погода портится».
«Как? От имени?» — толстуха медленно оправлялась от потрясения. «От клички?»
От имени!» — радостно заржал Слюнь. «А кличка у него другая, она сзади написана, не на груди, и ниже».
«Показать?» — равнодушно осведомился удав.
Мнения разделились, и собравшийся было уходить вечер прошелся между спорящими, коснулся шершавых рубцов татуировки, растрепал крашеные волосы женщин и вернулся к глядящему перед собой Гро, тихонько подпевая и постукивая ветками качающихся деревьев.
«Подставить скулу под удар сапогом, прощать закадычных врагов, смирение, как море, в нем нет берегов. Мы вышли на берег другой. В душе темнота, и в конце темнота. И больше не надо прощать ни черта, и истина эта мудра и проста, как вспышка ножа у хребта».
«Ладно, удав, пошли вещи носить», — буркнул наконец Слюнь, огорченно косясь на безбрежные нолины прелести. «А то Варк заявится, опять характер станет показывать». Незаметным молниеносным броском удав уцепил кучерявого за отвороты блузы, и оторопевший Слюнь затрепыхался в неласковых объятиях трехпалого.
«Брыли подбери», — зашипел ощерившийся удав, методично потряхивая хрипящего парня. «А то из-за языка твоего поганого всю землю жрать будем. Я на Верома за треп твой не полезу, ты его в лицо назови, и погляжу я».
«Правильно, Вяленый, верно жизнь понимаешь». Ровный насмешливый голос оборвал гневную тираду удава, и сухощавая гибкая фигура скользнула между валунами, окружавшими компанию. «Потому и взял тебя, на увечья не глядя. А ты, маленький, запоминай. Дважды тебе долг платить. Первым слова оплатишь за спиной моей сказанные, а второй — за то, что Гро прервал, на песню его наступил».
«Пошли, мальчики, подставим плечи». Костлявый Гро ловко набросил ремень своего лея, и ветер побежал за уходящими людьми, подхватывая на лету отголоски тягучей чужой мелодии. Когда приезжие скрылись в сумерках, толстая Нола громко причмокнула губами, и из обступившей развалины рощи вышли двое в широких накидках с капюшонами.
«Ну что, лапа?» — тихо спросил подошедший первым.
«Да ерунда, парни». Подняла голову Нола, и голос ее был сух и колюч. «Щенок не опасен, пивун их вообще рохля. Удав, конечно, удав, только вяленый, калека.
Вожак — это да, матерый, его на бабе не купишь. Ну и не надо». Накидка распахнулась, и под ней блеснул кольчатый самодельный панцирь. «Матерый, говоришь? Добро, пусть пороются в схронах, а мы пока погуляем. Только про певца ты зря, Нола, плохо ты людей считываешь. Как это он про вспышку ножа у хребта-то? Нужная песня, с понятием, даром что городская. Ты, пивунов, пасись, баба, им человека глянуть, что струны перебрать».
«Пошли, Ангмар»,
— обозвался его молчаливый спутник. «Пошли, пора, ребята ждут». Ветки цветущего кизила затеняли веранду и мешали папаше Фолансу разглядеть на просвет янтарный листик крохотной вяленой рыбешки с хрупкими прожилками белесых косточек. Ее товарки были беспорядочно разбросаны по всему многоногому столу и дожидались своего часа окунуться в пенный прибой густого домашнего пива.
«Зря». Папаша Фоланс прервал созерцание и отхлебнул изрядный глоток.
«Зря». Папаша Фоланс вытер встопорщившиеся усы и грохнул кружкой о столешницу. «Зря». Папаша Фоланс оторвал облюбованной жертве голову и с проворством палача швырнул ее в кусты под навесом. «Зря». «Зря вы сюда приехали, господин Вером. Видите ли, у нас тихая заводь, и, как во всякой тихой заводи, здесь встречаются своего рода странности. Но это наши домашние уютные странности. Они никому не жмут, и... Ничего вы не найдете, милейший господин Вером. А всем кругом будет наплевать и на вас, и на непривычный говор ваших людей, и на ваши невинные круги возле Сайкхона. Старики, правда, дергаются. Боятся старики, бороды скребут. Только вам, как я понимаю, тоже наплевать на их страхи. Это все, надо полагать, вроде такого соглашения с обеих сторон. Опять же, с обеих сторон и оплеванного, я хочу сказать. Ну почему же? Орелье Вером сдул пену со своей кружки и, вылив часть пива перед собой, внимательно следил за лопающимися матовыми пузырьками. «Я, знаете ли, предпочитаю людей, которые боятся. Я и сам, знаете ли, часто боюсь. Это бодрит. Кстати, я и не собираюсь ничего искать в Сайкхоне. Я собираюсь там терять? Возможно, деньги, вложенные в дело. Возможно, жизни, себя и своих, ну, скажем, товарищей, хотя это будет лишь фасадом правды. Возможно, разум, — закончил папаша Фоланс, ловко кидая в лицо собеседника особо колючей и хвостатой рыбой. Вером двумя пальцами прихватил ее за плавник и с хрустом разорвал на несколько частей. «Благодарю вас», — сказал Орелье Вером. «Итак?» Папаша Фоланс осклабился. «Если вы и удачу так же ловите за ее скользкий хвост, то я, пожалуй, взял бы мои слова обратно. Но что сказано, то сказано. Пусть везучий господин Вером соблаговолит подойти вон к тому краю веранды, и в щели забора он сможет увидеть безумца, пару лет назад ходившего в Сайкхон. Только в отличие от вас он потерял единственное, что имел. Рассудок. Старики шепчут, он видел бездну». Орелье кивнул и поднялся из-за стола. Он подошел к папаше Фоланцу и наклонился, высматривая между досками видимый край улицы. Удав, неподвижный сонный удав, равнодушно торчал у ворот, полуприкрыв высохшие шелушащиеся веки. А напротив... Напротив сидел идиот в немыслимом пестром рванье и сером, ободранном внизу плаще. Идиот тряс кудлатой головой, взмахивал руками, чертя в горячем воздухе круги, и бормотал себе под нос неслышный бред. Изредка он вскакивал и, припадая на правую ногу, тыкал сжатым кулаком перед собой, топая и каждый раз резко отдергивая кисть назад. «И так всегда», — папаша Фоланс, отфыркиваясь, встал за спиной Верома. «Походит, походит...» И сидит, потом скачет и орет. Все дома изрезал, кружки какие-то загогулины. Хотели избить, но несчастный человек, сами понимаете. Да и красиво, в общем, выходит, даже очень. Теперь зовут иногда, мол, давай укрась подоконник там или дверь, тем и кормится. Тут недавно каменотес наш Сорбан трепался, староста ему ограду заказал. Негоже, мол, старостиному дому и без ограды. Так он тачку взял и за камнями...
— Кто? — Идиот?
Болтовня папаши Фоланса явно начала исчерпывать все запасы терпения Верома, продолжавшего наблюдать за действиями прыгающего сумасшедшего. «Да нет же, каменотес!» Навалил он булыжников, впрягся в тачку. «А где у нас камни берут? Ясное дело, в Сай. Да и стемнело к тому времени, луна выбралась. Глядит Сорбан, дымка какая-то. Голубая, как с перепоя вроде». А из дымки пардуса два черных выходят. И ну носиться по развалинам. И страшно, аж дрожь бьет, и глаз не оторвать. До того красиво. Стал Сорбан ноги уносить, понятное дело. Это зверюги-то между собой играют, а ему в такие игры не с руки, даром, что браслет наденут. Так ведь рвать на куски станут, живого харчить. Тачку кинул, шут с ней, с тачкой, и бочком. Бочком... Только бежит он, а пардусы рядом уже стелются и чуть ли не подмигивают, а глаза зеленые-зеленые и горят, как плошки. То обгонят, то отстанут, то хвостиком промеж ног, извините, суют, он уж и хрипит, а им все шутки. До дому домчал, засов задвинул, топор в руки, сидит, белее мела. А наутро выходит, тачка его с камнями у ворот валяется, а на верхнем камешке-то нарисовано чего-то. Может, и был такой, в темноте не разглядишь? Отошел Сорбан малости и смех ради показал камень нашему, Су. Так кто-то аж затрясся от злости, оплевался весь. Значок тот поскорее зацарапал и поверх свою кривулю вывел. Булыжники раскидал, а исписанный с собой уволок. И скачет подлец забавно. «Вы не знаете, господин Вером, что это он делает?» Прямой узкий меч завизжал, покидая тесные ножны, и резким косым выпадом Орелья Вером всадил его в столб, вплотную к судорожно заходившему кадыку папаши Фоланса. «Это выпад», — спокойно объяснил Вером. «Грамотный, профессиональный выпад». Он потерял рассудок, но у тела нет рассудка. Оно многое помнит и почти ничего не забывает. Человек, умеющий делать такие движения... Ваши орлы совершенно верно решили не трогать его. «Вы меня понимаете?»
«Да». — сглотнул папаша Фоланс.
«Да, понимаю», — попытался кивнуть папаша Фоланс.
«Конечно». Выпитое пиво медленно отливало от щек папаши Фоланса. «Конечно, понимаю. Я скажу народу, непременно скажу, что блаженный Су...»
«Вы неверно меня понимаете, любезный».
Вером вернул оружие на место, поправил перевязь и направился к выходу с веранды.
«Не стоит никому ничего говорить. Говорить стоит только мне. А также меня стоит кормить и поить.
У вас прекрасное пиво, папаша Фоланс. Поить. Поить обязательно. Меня и моих, ну, скажем, товарищей. Об оплате не беспокойтесь».
Орелье Вером раздвинул створки ворот и вышел на пустынную улицу. Идиот Су несся по дороге, приплясывая и дергаясь. Разорванный плащ хлопал у него за плечами. Удав разлепил один глаз и искоса посмотрел на Верома.
«Ну?» — сухо осведомился Орелье.
«Южный выпад», — спокойно просипел удав. «Из-под руки в горло. Легко идет, мягко, но идет, руку отдергивает и ждет. Чего ждет, спрашивается?»
«Идиот», — согласился Вером непонятно в чей адрес. «Ты плащ его видел?»
«Да, Орелья, видел. Плащ Салара из зарослей. Только они уже лет пять такие не носят, спалили после гонений на отверженных. А этот? Забыл, что ли, когда умом трогался? А теперь кто тронет блажененького? Да и глушь у них... Тут что Салар, что Варк, один хрен. Кизилы нажрутся до потери пульса и дрыхнут по домам.
Лихо бежит парень, ноги что оглобли. «Идиот!» — еще раз задумчиво повторил Орелья Вером, глядя вслед бегущему. А тот пылил, несся, и грязный серый плащ никак не мог догнать своего хозяина. —